история это рассказывается. Сначала мы говорим о стилях, о распевах, о знаменном распеве, там, не знаю, о многоголосии, о хор, то есть о музыке. А потом наступает эпоха авторства, и мы начинаем рассказывать о личностях. Это немножечко неправильно, потому что традиционные распевы, в общем, никуда не делись. Им тоже надо уделить внимание. И вот я собираюсь сделать следующий финт ушами. Рассказать вам именно о самом традиционном пласте. Вот что было в церковном пении. Учитывая 18, 19, 20, 21. Ну, 20 век фактически, он вылетает. На самом деле я заканчиваю началом 20 века. А о личности только упомянуть. Учитывая, что у вас то ли на третьем, то ли на четвертом курсе будет специальный курс по русской церковной музыке нового времени, где будет и Бортнянский, и Львов, и Березовский, вот все эти композиторы, вы будете заниматься ими достаточно углубленно. Поэтому не думайте, что этот материал пройдет мимо вас. Не говоря уже о том, что сведений вы найдете о них как раз. Вот как раз о личностях вы больше, имеете больше шансов найти сведения, чем о музыкальной культуре. Итак, с 18 века, то есть с нового времени, наша церковная музыка делится на две ветви. Ну, собственно, не только церковная музыка, церковная жизнь тоже. Это синодальная традиция и старообрядческая традиция. Начнем со старообрядческой, которая также делится на два крупных направления. Вот невзирая на то, что старообрядцев есть масса толков, общин, там идут всяческие споры и переходы оттуда. Да? Но в музыкальном отношении это две крупные традиции, которые обладают своими определенными чертами. Их, пожалуйста, надо, на самом деле, надо знать. Это традиция старообрядцев без поповцев или старообрядцев, не приемлющих священство, и старообрядцев, приемлющих священство. Вот. За недостатком времени, а также собственной квалификации, я вам не буду рассказывать про их...
Поповцы.
Так обычно говорят поповцы. Без поповцы и поповцы. Суть, собственно, различия в том, что без поповцы сначала... Соответственно, у них были священники, то есть те, кто... придерживался старого обряда во время никоновских реформ, но они просто...
Не было епископа, получается, который бы она покупала нового.
Да, и мне было, да, они не могли просто... И они пошли по пути существования без священника, решив, что многие обряды могут быть отправляемы мирянами. Не обсуждаем сейчас эту ситуацию. Нам важно, какой тенденции в музыкальном, в церковно-певческом искусстве они придерживались. Это прежде всего возрождение той ситуации, которая сложилась в певческом искусстве в первой половине 17 века. То есть непосредственно перед расколом.
Они ее придерживались.
Да. Вы понимаете, возрождали. Почему я настаиваю на этом? Потому что первое время после раскола было не до пения. Это было время полемики, споров. Им было не до того, чтобы выработать концепцию. И вот уже в 18 веке они вырабатывают свою концепцию возрождения церковного пения. Центром становятся поморские... община. У нас Соловецкий монастырь очень здорово пополнял. То есть это вот север, значит, это Поморье, и это выголексинское общежительство. Значит, на Выгу и на Лексе. Там был мужской и женский старообрядческий монастырь. Там было книжные мастерские, из которых выходили переписанные книги. И, собственно говоря, по книгам мы можем судить о старообрядческом пении того времени. Значит, они имели в своем распоряжении, а потом, наверное, покупали те книги, которые были написаны, может быть, в конце 16-го, там, в первой половине 17 века. И в свою книжность они, как сказать, адаптировали вот то, что они взяли из древнерусских книг. Их, значит, так, во-первых, все их певческие книги написаны, имеют раздельноречные тексты.
Это, извините, про беспоповцев.
Про беспоповцев, да. Значит, тексты раздельноречные. Надо вам сказать, что никакого принципиального, догматического содержания они в этот, старообрядцы в этот вопрос не вкладывали. То есть первоначально шли споры о том, надо ли исправлять пение на речь или не надо. Известно, что протопоп Аввакум, один из идеологов старообрядчества, стоял за наречное пение как раз. Но так получилось, что в результате своих размышлений, своей работы, беспоповцы остановились на раздельноречном варианте. То есть это для них не принципиально. Есть ли там эти дополнительные слоги, их может и не быть. Главное, чтобы редакция была дониконовской. Вот. Но, тем не менее, они все-таки переписывают именно раздельноречный вариант. Снабжая, нотацию они культивируют исключительно знаменную. Правда, снабженную киноварными пометами. Я еще раз вам повторяю, что музыкальный язык не знает конфессиональных различий. Они взяли достижение Александра Мезенца, который был в никонианской традиции, совершенно спокойно, потому что это не вызывало никакого внутреннего у них сопротивления. Значит, знаменная нотация с киноварными пометками. Абсолютно исключено многоголосие. Вы знаете, не потому, что они как-то его отрицали. Я так понимаю, что просто не хватало профессиональных кадров. Для того, чтобы это многоголосие поддерживать, нужен все-таки архиерейский хор. Ничем подобным старообрядчество не располагало к тому моменту, как они начали заниматься возрождением церковного пения. Так что у них культивируется монодия. И монодия в ее, хотел сказать конек, но вот не знаю. Самое главное, зачем гонялись старообрядцы беспоповцы, это многораспевность. То есть многораспевность, чем больше будет распевов выужено из древнерусских книг, из переписанных в старообрядческие, тем лучше. Поэтому нигде мы не найдем такого количества инраспевов, как в старообрядческих рукописях. В древнерусских рукописях инраспевы бывали, оказионально, то есть по случаю, если он нужен, если кому-то понравился. В старообрядческих рукописях это принципиальное собирание многораспевности, это коллекции распевов. Не факт, что они пелись, но важно собрать.
Что такое инраспев?
Другой распев.
Очень много вариантов.
Да. Это просто разные мелодии на один и тот же текст. Вот одна и та же, стихира будет. В самом большом количестве вариантов она будет именно у старообрядцев.
То есть хор пишет инканон, там...
Нет, инканон — это другое.
То есть другое еще что-то.
И другое, да. Да, другое еще что-то совершенно верно. Иной, другой, да.
Я это тоже понимаю.
Хорошо, да. Так, многораспевность. И что я еще должна сказать? Сейчас, минуту. Песнопения русским святым также в большом количестве сохранились именно у старообрядцев беспоповцев, что очень помогает тем медиевистам, которые расшифровывают этот материал в Средневековье. Понимаете, мы видим тот распев, который был в первой половине 17 века, но еще с пометами. Как приятно. Вот, поэтому певческую книжность старообрядцев беспоповцев можно назвать коллекциями древнерусских распев. Да. И еще раз, очень помогает науке на самом деле. Она не настолько, кстати, ориентирована на практику, вот эта книжность. О практике, к сожалению, я вам рассказать 18 века просто не могу, ее фактически никто не знает. Можно сказать, да, что творчество старообрядцев было в области духовных стихов.
А вы имели в виду песнопение русским святым, опять духовные стихи?
Нет, это песнопение. То есть, да, когда есть служба, празднование русским святым, вот, например, ну там, кому? Михаилу Черниговскому и Баянину, его Федору. Сохранились в древнерусских беспамятных списках и в памятных старообрядческих. Соловецк, особенно, кстати говоря, соловецким святым, например, потому что они, ну, очень, очень их чтили.
Да. Соловки когда перешли в Никоновскую традицию?
Ну, что там было великое сидение где-то, ну, к концу 17 века уже все, сопротивление было сломлено, и я не могу сказать точную дату, но вот где-то там 80-е, по-моему, 80-е годы 17 века, где-то уже в 18 веке, о котором я рассказываю, они точно были в Никоновской. Просто, но там же братья сменилось фактически, то есть те, кто продержался старого обряда, они ушли уже из стен монастыря, они вот образовали первые старообрядческие общежития. Надо сказать, что теперь старообрядцы-беспоповцы, по слухам, простите, я не занимаюсь старообрядчеством, я не специалист в этом деле, поэтому я только, ну, то, что слышу на конференциях, читаю там публикации и так далее. Кстати, знаете, у меня есть моя подруга и коллега, она новосибирский медиевист, Казанцева. Когда я начинаю говорить о том, что я уважаю старообрядцев, она говорит: Нина, потому что ты с ними не работала. Поэтому она с ними работает. Да, она может очень много рассказать. Вот я ощущаю скудость своих знаний, потому что я знакома со специалистом, который знает это все изнутри, она часто в экспедициях. Но, в общем-то, мое восхищение, скажем, письменной традицией старообрядчества, она действительно великолепна. Действительно. Если, особенно если учесть условия, в которых они ее сохраняли, это вечная оппозиция, это вечный разгон каждого гнезда, которое они вот делают, насиженное гнездо, их разгоняют опять, в общем, преклоняюсь. Но это все-таки, ну, как сказать, в реальности зачастую это очень такие люди, как вам сказать, вот такие вот зашоренные.
Может быть, ну
да, не буду подбирать эпитеты. Я хотела сказать про, значит, насколько я знаю, по слухам, нынче в своем церковном пении старообрядцы-беспоповцы переходят к наречному пению. То есть пение без лишних слогов. Они перестали культивировать раздел наречия.
Переходят к
наречному пению. А. То есть так, как говорим, так, то есть пение без лишних, без дополнительных слогов, без полногласия, если хотите. Это все-таки пережиток, который уже не отвечает современности, и поэтому в практике фактически они уже от этого отходят. Точка. Старообрядцы-поповцы. Старообрядцы, поповцы.
Как же они живут, священников?
Ну, такие бородатые, подрясники.
Нет, нет, священников. Кто же многие это служат?
Да никто.
Как?
Миряне.
Сами служат.
Да, сами служат. Так и живут. Простите, не могу вам осветить этот вопрос, как я не специалист. Я искренне никогда этим не интересовалась. Меня интересует их письменная традиция, а не духовная жизнь. Вот. Хотя, вы знаете, я действительно уважаю старообрядцев, потому что они обладают такими навыками самоуправления в условиях оппозиционности, которые в нашей стране очень пригождаются при наших вечных нестроениях, разрухе. Мне рассказывали про, значит, про колхозы, где три двора пьяницы и один председатель, который забирает себе всю зарплату. Так вот, это не про старообрядцев. Что у старообрядцев будет все четко, да, да, и дисциплина, и себе ни один из них не позволит обращаться так с односельчанами, потому что потом на исповеди, как он будет? Вот. Это не зависит от согласия старообрядцев. Просто вот это вот...
Я думаю, выйти на православных общинах тоже такого нет.
может быть, наверное. Я просто говорю, у них, у старообрядцев, многовековые уже навыки самоуправления, которые немножечко...
Я немного читала Эмилия Клопещевского, еще мне после всего рассказывали, поэтому мне к старообрядцам такое испуганное отношение.
Понятно. Может быть, и не зря. Не знаю. Итак.
Поповцы.
Поповцы, да. Старообрядцы, поповцы. У них, значит, откуда у них попы? Сначала были изначально те, кто ушел в старообрядчество, затем были беглые попы, то есть есть еще такие вообще-то беглопоповцев. Да, без поповцев они даже перестали к себе принимать беглых попов. Вот. И есть в 19 веке установившаяся бело-креницкая иерархия. Белая Креницкая иерархия. Город Белая Креница находится за пределами нашего государства.
Белая Креницкая иерархия?
Ну, иерархия, да, 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 да. Где... Опускаю все комментарии. Наберите в интернете или обратитесь к отцу Сергию.
К чему это относится?
К попам.
А где за пределами нашими? А где и где?
Так, это была Молдавия. А что это нынче? Кстати, это в молдавской границе или уже, слушайте, извините меня, пожалуйста, мне географический кретинизм, я просто не помню.
Да. Направление, не важно.
Нет, извините, Молдавия. Не Молдавия, это была Австрия, это была, но Австро-Венгрия там.
Это к беглым относится.
Это относится к поповцам.
И оттуда поставляли.
Да, 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 от вселенских патриархов, да, им поставляли и поставляют, и, собственно говоря, у них и до сих пор. И церкви, и все необходимые должности в музыкальном отношении. Значит, какие они приняли тексты, исправленные на речь, но не никоновской редакции. Вот откуда взялись их тексты, это на самом деле загадка.
Сами.
Наречные тексты?
Наречные. Но не никоновской, а так называемой иосифовской редакции. Вот это, говорю, так называемой, потому что по логике названия это та редакция, которая была при патриархе Иосифе перед Никоном. Но на самом деле это не так, ее не было. На самом деле откуда взялась эта редакция, неизвестно. Я могу только описать ее характерные черты. Там нет раздельноречия, но нет и никоновской правки. То есть фактически берем филаретовскую редакцию, то есть та, которая была в начале 17 века, убираем лишние слоги и получаем иосифовскую. Вот. То есть у них нет вот этого вот феномена раздельноречия, который помогает петь, но и слова у них, в херувимской у них будет, соответственно, «Тресвятую песнь приносящая». А не припевающие. Да, короче говоря, слова не те, которые у никоновской справы. Нотации, да, они сохраняют знаменный распев, но у них нет вот этого коллекционирования, как у беспоповцев. У них немножечко, то есть они отобрали тот репертуар знаменного распева, который необходим для богослужения, он у них абсолютно нормальный, полный, но культивируют они демественное пение. Где-то в третьей четверти XVIII века была создана певческая книга «Демественник». В отличие от древнерусского демественника, который у нас многоголосный.
Когда была создана?
Простите меня, пожалуйста. Третья четверть 18 века. Я не могу повторять свои слова, я их не помню дословно. Я могу только по смыслу. Я рассказываю о том, что старообрядцы-поповцы культивируют демественное пение. В третьей четверти 18 века была создана книга «Демественник», которая является не демественником, не переписанным демественником древнерусским, а новой книгой с тем же названием. Значит, в этом в старообрядческом демественнике только монодия. Как она соотносится с древнерусской, до сих пор загадка. Мария Владимировна Богомолова считает, что это голос Демиство из древнерусского четырехголосия, но лично я всего лишь одну стихиру анализируя, столкнулась с тем, что в Демественнике абсолютно другой напев, распетый заново. То есть у нас есть варианты, что-то, видимо, сохранилось еще из Древней Руси, они не отказывались от напева, что-то создано заново. И репертуар старообрядческого Демественника немножечко шире, чем у древнерусского. Там есть
познание.
Соответственно, демественная нотация у них также всячески используется, расцветает и так далее. Не поймите, что нет знамени. Знамени они тоже знают, любят и учат. И даже в третьей четверти XVIII века были созданы теоретические руководства по демественной нотации. Грани, если я вам показывала. А если не показывала, то просто запишите. Грани демественного пения. Певческие книги старообрядцев-поповцев особенно расцвели в XIX веке, когда был создан так называемый гуслицкий стиль. Это от деревни Гуслицы, центра, в котором производились буквально в очень большом количестве производились эти книги. Они, знаете, Николай Николаевич Розов назвал это специалист по книжности древнерусской. Нет, не пение, книжность. Гуслицкий стиль. Гуслицкий стиль – это стиль оформления книги. Это не пение как раз. Вот, он назвал эти книги высочайшей точкой, просто шедеврами книжного оформления. Они оформлены очень ярко. У него, знаете, есть немножко такая лубочность в этом. То есть там ярко-красный, ярко-зеленый цвет. Это большое количество орнаментов, украшений. И это искуснейшие произведения книжного декора. Гуслицкие мастера однажды решили применить свои навыки вот этого миниатюрнейшего, тончайшего рисования к нелегитимному делу. Они нарисовали фальшивые деньги. А вместо... Это уже в 20 веке. А вместо того, чтобы написать... Подделка государственных знаков карается по закону. Они написали: наши деньги не хуже ваших.
А, ну то есть их обвинить в большом обвинении?
Вы знаете, да, вот мне тоже кажется, что нельзя, потому что это не...
Все равно, как сейчас пишут на этих сайтах, это фальшивые деньги.
Да-да-да, ну вот они, ну, вот туда, наши деньги не хуже ваших, сказали они. Но на самом деле это было очень искусно выполнено. Это не фальшивое печатание на станке, фи, а это...
Вручную?
Я так поняла, когда Денисов рассказывал, вручную. Вот. Но на самом деле это, конечно, анекдот анекдотом, но они действительно высочайшие мастера, именно вот оформление декора. И когда вы встретите ярко, так аляписто раскрашенную старообрядческую книгу, знаете, это гуслицы, безусловно. Ну, собственно говоря, сейчас пение старообрядцев-поповцев себе процветает. Очень хорошо они, Демиство хорошо очень поют. Единственное, что им очень подгадило крюкопечатание, потому что они печатали свои, все-таки перешли к печатанию своих книг, и, скажем, азбука Демиственного пения, и вообще и книги, изданные Калашниковым, они являются всего лишь одним из вариантов этого пения. Но сейчас для учебных заведений, для обучения пению используются именно они. И поэтому, вот как любая нота, как любое печатание, как любой печатный станок, они все-таки обедняют вот эту очень богатую культуру. Но что поделать? Нынешнее поколение старообрядцев учится по Калашникову. Учится хорошо. Надо сказать, слышала я девочек старообрядческих пения. Есть, знаете, традиция пения с указкой, когда на аналой ставится одна книга. У них, кстати, очень крупные шрифты, очень крупные, и когда пишут, тоже очень крупные крюки. И головщик стоит с указкой. Ну, вот, пожалуйста, да.
Покажите.
Да, 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 да. Ничего против не имею, и вы тоже не должны. Вот. Вот это вот пение с указкой, это чисто старообрядческая традиция. И указка передается как такой знак достоинства головщика. Может быть, мы перейдем на третий этаж?
Это зависит от того, насколько нам быстро освободят эту аудиторию. Сейчас там допишут декан, и мы перейдем сюда, потому что на третьем этаже все закрыто. И не откроют.
А Татьяна Петровна?
А Татьяна Петровна уже знает, с ней сегодня не поговорила, она
пустит. А, понятно. Хорошо, тогда просто... Тогда синодальная...
У нас еще 5 минут. Вот.
Тогда синодальная традиция. Синодальная традиция, в отличие от старообрядческой, с начала 18 века перешли на ноты. Все стали записывать ноты.
18?
Да. Именно. Еще на рубеже 17 и 18 есть какие-то рукописи, которые имеют широкую датировку рубежом веков. Но если мы видим вообще-то нотную рукопись, знаете, она уже 18 века чаще всего. Вернее так, если вы видите крюковую рукопись, она 17 века, если она синодальная, конечно. Надо сказать, что этот переход на пятилинейную нотацию свершился без всякого законодательного акта явочного порядка. Так что, как остроумно заметил, вот не помню, Металлов или Смоленский, не могу найти, но кто-то из наших эксакалов сказал, что де юре юридически до сих пор, и фактически до сих пор, то есть они в 19 веке писали, мы можем сказать сейчас, юридически для наших церквей обязательной является знаменная поминальная аннотация. Потому что она введена второй комиссией, государственной, по инициативе, под патронажем царя Алексея Михайловича, по благословению митрополита Сарского и Подонского. Короче говоря, был законодательный акт, который ввел крюковую памятную нотацию. А акта, который бы ввел пятилинейную, не было. Поэтому, дорогие дамы, если кто-то из священников возражает, и если он имеет какое-то чувство юмора, то вы можете вполне ему привести эти факты. Вот пускай для начала, прежде чем заставлять петь по нотам, найдет вам законодательный акт, который это предписывает. То есть, в принципе, но для чего, скорее всего, вот здесь я уже вступаю в область предположений. Для чего перешли на ноты, почему? Потому что, в принципе, могли бы и на крюках продержаться еще какое-то время. Именно из-за старообрядцев. Очень сложно отличить было правильную от неправильной рукописи. Я даже встречалась, к сожалению, не записала шифр, но поверьте, я не бредила. Рукопись с записью о том, что по этой книге петь можно, она исправлена, и подпись священника. То есть вот он должен был просмотреть тексты, управдиться, что они никоновские, и только тогда разрешить по этой книге петь. Вы представляете, вот какая путаница в крюковых была бы рукописях, и как бы страдали несчастные руководители хоров, подбирая нужную рукопись. Во-первых, надо соответствующего времени. В общем, очень сложно. Короче говоря, чисто визуально проще отличить пятилинейную нотацию от крюков, чем проверять тексты. И поэтому настолько быстро, настолько легко, безболезненно всеми церквами была принята вот эта пятилинейная нотация. Мы точно знаем, если мы взяли если рукопись имеет 5 линеек, то она правильная, она синодальная. Я вам хочу сказать, что, кстати, старообрядцы все культивируют крюковую нотацию, но при этом они по нотам петь учатся, и ноты они знают. То есть они их воспринимают как инструктивный материал, как просто помощь. У меня ученица одна видела замечательную старообрядческую рукопись, где все было написано крюками, а на иллюстрации, на заставке были изображены ангелы, которые пели по нотам. Да, нотная графика им ничуть не чужда. Но тем не менее, вот это вот конфессиональное разделение, оно нашло отражение, это как бы для удобства. Просто очень удобно определять рукопись по нотации. Во всем остальном никакой разницы. между напевами конца 17 и напевами начала 18 века нет. То есть никакого специального исправления певческих книг не было абсолютно. Мы, вот знаете, если бы победили противники Мезенца, то это свершилось бы еще в 60-70-е годы, когда проходила вторая комиссия. Но этого не произошло, у нас другая история. Тем не менее, продолжается, чисто музыкально продолжается все то, что заповедала вторая комиссия. Что она сделала, то и отражается в этих рукописях. Но на протяжении 18 века, естественно, происходит некое развитие, некая музыкальная жизнь, которая приводит к следующему. Вы знаете, что начало 18 века не только пятилинейная нотация завоевала себе место, но и наш любимый город Санкт-Петербург начал свое существование. Да, и сюда вместе с Петром переехал придворный хор, то есть хор государевых певчих дьяков, который был переименован в придворный хор, и вот они переехали сюда, в Петербург. И с этого момента, то есть с момента рождения Петербурга, начинается соперничество между Петербургом и Москвой. У нас два центра, в каждом из которых своя история. Вот, да. Будем бодаться с москвой.
Переехал синодальный хор?
Почему синодальный?
А какой хор?
Придворный.
Придворный.
Чисто логически, царь сюда переехал, кто с ним? А синодальный остался в Москве. Здесь придворный, там синодальный. Сразу скажу, что в 1762 году придворный хор был переименован в придворную певческую капеллу. И, пожалуйста, воспринимайте теперь это как синоним. Я, если буду оговариваться, не буду поправляться.
Что капелла?
Придворная певческая капелла. И постепенно, видимо, постепенно, на протяжении 18 века рождается такое явление, как придворный напев. Корни его лежат неизвестно где. Знаете, я занималась этим вопросом. Я не знаю.
Это какой конец 18 века?
На протяжении 18 века. Я не могу сказать, когда он...
Какое явление?
Придворный напев.
А, придворный.
Говорят, что этот придворный напев корнями уходит в украинскую культуру, потому что очень многие придворные певчие были украинцами. Действительно, придворная певческая капелла рекрутировала своих певчих в городе Глухове. Это украинский город, который был резиденцией гетмана, то есть это на самом деле такой большой центр. Там была певческая школа, у украинцев действительно голоса богатые.
Разумные. Пошли, поехали. Розумовский-то.
Да. Вот. И я вам другие хочу назвать два имени. Первый директор придворной певческой капеллы Марк Полторацкий и Дмитрий Бортнянский, которые оба прошли Глуховскую школу.
Можно еще раз?
Марк Полторацкий.
Весело был Марк Полторак. Я потом стал полтора.
Там еще больше близко. Так что, может, конечно, полтора ничего не скажу, но, скорее всего, он все-таки сразу, как только смог, да. Ну, не важно, Марк Полторацкий. Оба, и Полторацкий, и Бортнянский, прошли школу оперного пения. И оба были директорами придворной певческой капеллы.
Бортнянск прошли это.
У школы оперного пения.
До этого какой там
Глухов. В Глухове они выросли и оттуда были взяты. Я вам обещала называть имена. Вот имена я буду называть. А вот специально о Бортнянском рассказывать не буду. Обойдетесь, да. Вы знаете, да, я думаю, что найдете, что почитать. Но что для нас сейчас важно, что именно Бортнянский подготовил к изданию первую литургию, употребляемую придворного напева, издавна употребляемого, нет, сейчас, простого напева, издавна употребляемого при высочайшем дворе. Вот так она называется. Короче говоря, придворного напева. Поэтому ее зачастую называют... Что?
Простого напева.
Простого. Ну, простите, я сейчас просто забыла. Итак, простого напева, издавна употребляемого при высочайшем дворе. А в просторечии придворного напева. Иногда ее называют литургией Бортнянского. Никакого отношения к нему как к композитору она не имеет. Это придворный напев. Что вот она вышла в 1806 году.
В каком?
В 1806. И судя вот по этому, то есть мы понимаем, что устно эти напевы передавались давным-давно. Но напечатаны они были только в 1806 году. Так вот, если их сравнивать с украинскими ермологионами, так называются украинские певческие книги. За недостатком времени я вам не рассказала про певческие книги Великого княжества Литовского. Поэтому дождитесь, пока Ирина Валерьевна Герасимова придет на работу, наверное, вам расскажет. Скажите ей, что я вам не успела. Есть на Украине, в Беларуси, то есть в Великом княжестве Литовском была своя традиция певческих книг, свои напевы. Называлось это все ирмологионы.
Они не католики, нет?
А какое это имеет значение? Значит, там думала. Одна и та же книга передавалась от униатов к православным. Пели абсолютно одинаково. Книга одна и та же. И напевы одни и те же. Украинско-белорусские. Так вот, если сравнить придворный напев с ними, ничего общего! Там настолько на Украине все развито, богато, там красивый свой, собственно, извод знаменного распева, там ну, действительно очень богатые такие напевы. Такой, а придворный, он такой, он действительно простой. Где там его корни?
Ну, придворная музыка откуда корняет?
Из оперы.
Если бы такую оперу кто-нибудь написал, его бы дохлыми кошками, гнилыми помидорами закидали бы на первом представлении. Нет, не из оперы. Ну, бедный, понимаете? Значит, что его характеризует сразу? Двуголосие. Он изначально многоголосный. Причем он построен именно так, это не монодический распев, который гармонизовали, а голоса идут в терцию, но нижний голос при этом еще имеет значение функционального баса. То есть он может идти сначала в терцию, а в каданси он там будет петь там та-та-та или та-та-та-та.
Это
обиход
получается в терцию.
Обиход. Конечно.
Это вот наш обиход, вот это и есть вот этот вот.
Какой наш? Если вы поете по придворному обиходу, то да, это ваш обиход. Поют. Послушайте, обиход в Древней Руси тоже был, но он был другой. Если вы говорите о придворном обиходе, киваю, да, это придворный обиход. Одним словом. Этот распев действительно загадка. Значит, все, что я о нем могу сказать, что он изначально гармонический, изначально многоголосный. И вы понимаете, на самом деле, то, что он сокращен, да, и более-менее мелодически развит, и только причастно. Вот причастно все-таки, да, да, у них такое литургическое положение, что они там всегда как-то немножко...
Есть у нас вот один причастен, написано «Старинная простая мелодия». Там такое, жужжите, простая совсем.
Старинная простая. Итак, я немножечко забежала вперед, сказав вам, говоря о 18 веке, но я должна была сказать, когда он был издан и что с чем мы сравним. Но вернемся в 18 век. Значит, в Петербурге набирает силу придворная певческая капелла. А в Москве тем временем с ее охранительными тенденциями предпринято первое издание певческих книг. В 1772 году были изданы. В 1772 были изданы. Ирмологий, актоих, обиход, праздники и азбука простого нотного пения.
Ирмологий,
актоих, обиход, праздники.
А кто их обиход праздники? Что да. там еще?
Азбука.
А, азбука.
Какого пения?
Что еще раз?
Что? Азбука какого пения? Сказать?
Простого нотного. Эти издания, значит, если говорить о обиходе, нет, простите, не обиходе, вот как раз совсем кроме обихода, а кто и хронологии, и праздники, то они соответствуют напевам, принятым в Древней Руси, они достаточно архаичны. Если говорить об обиходе, то он отражает все-таки пение, московское пение 18 века. При том, что это пение само по себе традиционно, да,
сказать, что ноты нарисовали, нельзя было их всегда, наверное, печатать, нет? Или такие рисовали все это, линейки?
До 1772 года рисовали.
Да, рисовали, да.
А с 1772 и рисовали, и печатали, а потом рисовать прекратили. Не беспокойтесь, это не так трудно.
Рисовали только московское пение.
Древние вообще.
Только этимология, да?
Москва, значит, отражает московское пение. Какое?
18-е.
Ну, когда это издано? 1772 года.
А все остальные издания, кроме обихода?
Более архаичные, отражают древнерусскую традицию.
Обиход – это московский, да?
Конечно, да. Это московская, именно московская традиция. Петербург. Видите, не дремлет. И в 1806 году Капелла тоже начинает печатать свои издания. Вот первым стало издание литургии.
Простите, пожалуйста.
Можете переходить? Хорошо.
Просто сейчас там люди будут ходить.
Пойдемте. Да, мы собираемся и переходим на кухню.
Гоняют нас, почем зря, как
шиворот.
Сидоров вкус.